Говорит радио «Свобода». В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен искуплению. У нас в гостях богослов, специалист по Новому Завету, отец Иннокентий Павлов. Отдельно подчеркиваю, что богослов и специалист по Новому Завету, потому что это вещи разные. И специалист по Новому Завету, наверное, это уж меня отец Иннокентий, если вдруг поправит, это тот, кто знает, что Новый Завет – это четкое богословское понятие, но очень расплывчатое историческое понятие, что в книги Нового Завета включаются книги самого разного происхождения, датировки, разной степени надежности, если говорить о текстах. Так вот, с понятием искупления. Мне кажется, это самое близкое русскому человеку слово, если по-гречески, потому что там корень литр. Как это так случилось, отец Иннокентий, что ключевое богословское понятие, оно называется литросис? Где там литр или пол-литра? Какая связь?
Вообще-то искупление буквально это аполютросис.
Так.
Вот, там даже, если произносить по Эразму в классическом произношении, потому что там буква «ипсилон» или «ипсилон». Ну да, собственно, грек...
Я гляжу в текст, да, я не древний. Я вижу литр. Это да. Корень тот?
Ну, корень тот, корень
тот. Почему?
Вообще, слово «искупление», оно, кстати, не славянское и не совсем русское. Оно такого 18 века, скорее, к славяно-российскому языку относится. Это такой вот высокостильный язык был, церковной проповеди. И, собственно, означает оно «выкуп». Но, что интересно, если вы возьмете славянскую Библию, вот Кирилл Мефодиевский перевод, самый ранний слой, то там вы нигде это слово не найдете. Там, где вот лютросис или аполютросис, будет переводиться как «избавление». Ну, слово тоже вполне вошло в наш живой язык. И имеется в виду избавление, ну, в данном случае, от смерти, от рабства дьяволу. И, во всяком случае, уже когда Павел, по-моему, это в послании Павла будет, и у Иисуса тоже в Евангелии Марка, он говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы самому послужить и отдать душу свою как выкуп за многих. Ага. Ну, или там вот в избавление многих, или в искупление многих, значит, если уже мы возьмем синодальный перевод. Ну, и потом Павел достаточно часто это использует, но что интересно, что вот Кирилл и Мефодий переводят как избавление, то есть они это слово понимают фигурально. Ну, собственно, и Павел его фигурально понимал.
Фигурально, я так понимаю, на простом русском языке это означает метафорически.
Ну, наверное, да.
А тогда теперь объясните мне, грешному, и, я думаю, нашим слушателям, а где пределы метафоричности вообще в религиозном языке?
Ну, вы знаете, здесь давайте, как говорится, будем зреть в корень. Вот вы в свое время изучали историю. И изучали ее, ну, или не вас учили, как вы ее изучали, это уже ваша была проблема, по марксистской методологии.
У этого, отец Иннокентий, недооцениваете истфак 70-х годов. Надо сказать, что там довольно тщательно избегали марксистской методологии. Она, как Ленин, лежала в мавзолее, и до нее не сильно касались.
Не сильно, не сильно, но немножко касались. Ну, собственно говоря, к чему я клоню? К тому, что вот эта терминология, она не в Новом Завете появилась, она терминология библейская, и мы найдем, значит, соответствующие примеры. Она, собственно, свидетельствует о чем? О том, что вот она появилась в период уже достаточно развитых товарно-денежных отношений.
Я позволю себе возразить, потому что... Или вы меня поправьте. Потому что вот с моей точки зрения, человека, знающего все это очень поверхностно, но зато панорамно, вот самый первый пример искупления – это Авраам Исаак, никаких денег там нету, а когда Авраам хочет зарезать Исаака, ему ангел указывает на агнца, который запутался в кусте. Это искупление? Это ведь обмен, но денег там нету, там налицо агнец, то есть барашек.
Там немножко другое. Ну, во всяком случае, уже христианская экзегеза, собственно, опять-таки, восходящая и к Иисусу, и к Павлу, указывает на вот правообразовательную, то есть некий образ будущей жертвы Христа, которая вот и стала тем выкупом, вот сказано, вы выкуплены дорогой ценою, той ценой, которую, в общем, человек не способен, собственно, заплатить. Вот мы как раз из Псалом почитаем один в связи с этим интересный. И, собственно, там дан вот этот образ жертвы. Да, конечно, если брать, ну, вы знаете, на самом
деле... Я вам скажу, отче, да. Вы это знаете не хуже меня, потому что когда начинается литургия, да. И вот священник еще один, ничего не поется, он совершает проскомидию, готовит хлеб и вино, и там ведь молитва, где Спаситель сравнивается именно яко агнец, прямо стригущий его безгласен. Он сравнивается не с Исааком, который послушно идет за отцом, он сравнивается как раз с агнцем. Это же... Но это же образ выкупа тогда вот вспоминается, опять же, с Авраамом.
Но, вы знаете, если мы будем брать, опять-таки, эпоху Авраама, это уже как раз была эпоха, когда эти товарно-денежные отношения были. Вот, здесь другое дело, что в Библии, когда речь идет вот об этом самом выкупе, все равно это служит фигурой речи, но берется некий образ из обихода, который понятен тогдашнему человеку. Самое интересное, что вот этот древний библейский человек, он был гораздо больше homo economicus, чем какой-нибудь современный, я не знаю, американский бизнесмен. Вот, потому что современный американский бизнесмен, он, ну, по крайней мере, если он человек религиозный, ну, или даже малорелигиозный, ну, или даже не американский, пусть российский это будет бизнесмен, или там европейский, он как-то делит очень, так сказать, вот свою практическую жизнь от... допустим, некой сакральной жизни. И там даже как бы и языки разные, и действительно вот слово «искупление», скажем, какому-нибудь современному человеку, который думает, что он homo economicus, оказывается непонятен. Но вот древний человек в этом отношении как раз homo economicus был гораздо больше, потому что для него, в общем-то, мир был достаточно целостным.
Может, это не только от целостности, а еще от того, что, извините меня, сам человек был предметом иногда, который можно было купить, продать.
Совершенно верно.
Сегодня, ну, сегодня, говорят, есть рабство, с ним борются, есть так называемое макрабство, вот человека наняли работать в Макдональдс, это почему-то считается рабством, вот, хотя
не знаю, не
сотрудники знаю. Так не полагают.
Я тоже так думаю, что это...
Вот, а, по-моему, это очень обидно, но, если я не ошибаюсь, тогда другой пример выкупа, потому что вот есть... замечательный образ Иосифа Прекрасного, которого братья продают в египетское рабство.
Причем самым буквальным образом.
Да. И я так понимаю, что образ исхода, образ спасения и искупления евреев из Египта, это как бы вот продолжение, окончание или расторжение той сделки. В Иосифе их купили, вот, а тут их выкупают. Причем вместо денег, надо сказать... Страшно вспомнить, как Бог выкупает евреев из Египта, что достается бедным египтянам. Вот одни болячки. Это честно? Где тут выкуп? Где тут искупление?
Ну, вот поэтому вот мы Псалом тут прочтем один, где будут такие строки, что высока цена выкупа. Вот. Но, опять-таки, вернемся вот к этой теме, значит, что вот этот термин используется. Но я приведу пример...
А все-таки, отче, я прошу прощения, литр, я уж буду по-русски произносить, что он делает в понятии выкупа? Литры же налили, выпили?
Нет, так это, понимаете, это уже литры разные есть. Просто дело в том, что звук «ю» в греческом языке пятью способами может выражаться. Но в данном случае вот «ипсилон» стоит, потому что есть еще литра, это мера, но она гораздо больше, чем вот тот самый литр какой-то.
То есть греческий пол-литра значительно больше русского.
Да, да, да. Так. Вот. Но в данном случае это вот тут эти этимология как раз касается действительно... да, это, видимо, мера касается, потому что, собственно, выкупали не бумажными деньгами, а там мера была...
Серебро.
Серебра или золото, или какого еще.
То есть это то же самое, что фунт.
Ну, наверное.
В современном английском.
Наверное. Yes. Но я, значит, хочу вот на что обратить внимание. Это уже, я думаю, многие наши слушатели этот текст знают, а кто-то и каждый день его читает, а может быть, даже и три раза в день, как вот в апостольской церкви было установлено, имею в виду молитву Господню или вот известную как «Отче наш». И там вот есть такие слова. «И прости нам долги», если по-славянски, ну, или «долги» по-нашему. Ну, что такое долг? Это что по-славянски, что по-русски, понятно. Ну, и, соответственно, древним людям на соответствующих языках, там, на древнееврейском, какой-нибудь очень архаической форме или на древнегреческом, тоже было понятно. Ну, и, соответственно, опять-таки, даже люди, может быть, не очень, как бы, библейски образованные, знают, что в данном случае долг – это некий эвфемизм, означающий грех. То есть, вот мы нарушили Божью заповедь, мы, так сказать, перед Богом должники.
То есть, человек, у которого импотенция, он стеснительно приходит к врачу и говорит, у меня затруднение. Вот так этот долг обозначает...
Ну, по крайней мере, это в современных комментариях. Я думаю, что когда Господь Иисус давал эту молитву вот своим ученикам в качестве образцовой, как
он
вот
просто им их щадил
молиться, то, очевидно, собственно ли, да, тут вот как бы эти понятия совпадали, вот долга и греха, ну и, соответственно, долг надо отдавать, вот это как бы...
Какие в древности люди были?
Ну, да, ну, такие же, как и сейчас.
Нет, сейчас, чтобы долг надо отдавать, это...
А, сейчас, да, сейчас.
Сейчас. Вспомним дефолт 98-го года.
Да-да-да-да-да, ну, или там государственный долг Соединенных Штатов, все правильно.
Советские займы тоже, знаете ли, можно оклеивать квартиры.
Да, да, так вот, но здесь что интересно, что оказывается, что человек этот долг-то отдать-то не способен.
Почему?
Ну, потому что слишком велика цена вот этого долга.
Позвольте,
вот,
что я такого...
Велика цена искупления.
Что я такого просадил, что не могу отдать?
Ну, вы знаете, это уже вы у Господа Иисуса спросите. Вот помните притчу о двух должниках?
Давайте я лучше вспомню советскую жизнь, которая, да, отчасти продолжается, и сколько людей сегодня скажут, вполне в советском духе, «Я никого ничего особенного не обидел». Прожил свою жизнь, все меня обижали, вот, но я никому ничего не должен. И что тогда этим людям говорить про долги наши? Вы таких не встречали?
Встречал.
А, потому что я думал, что на исповедь-то ходят те, кто знает, что должен, а да, те, кто думает, что не должен, они на исповедь не ходят, и вы с ними не встречаетесь.
Ну, вы знаете, насчет исповеди я вам скажу так. Я, когда еще был молод, ну, мне было там 31 год, я считаю, это для, так сказать, пресвитера возраст, ну, младенческий, вот я сейчас это понимаю, то я столкнулся с такой ситуацией, что просто надо учитывать еще вот такой обычай, ну, российский, украинский, вот в русской церкви, одним словом, что обязательно перед причастием надо исповедоваться. Вообще, как бы православная полнота ничего такого не знает. Допустим, в Греции или в Болгарии, или в Сербии, там люди как? Они приходят на исповедь, ну, там, раз в год, ну, максимум, там, 4 раза в год, ну, когда действительно чувствуют, что вот нужно как-то душу очистить. А причащаются каждое воскресенье, ну, если это вот люди такие, как теперь говорят, воцерковленные и вот являются постоянными прихожанами. А у нас, значит, нет. У нас надо, наоборот, причаститься, там, может быть, 4 раза в год. Но перед этим обязательно исповедоваться, ну, или даже исповедоваться чуть ли не каждое воскресенье. И вот я столкнулся, значит, с такой ситуацией, что подходят ко мне, ну, в основном дамы, скажем так, ну, такие неинтеллигентные, а то, что называется, из простого народа. Я, говорит, на исповедь пришла, я говорю, ну, в чем каетесь? А я, говорит, безгрешная. Я говорю, ну, безгрешная, замечательно, тогда идите. Нет-нет, вы меня отпустите. Я ничего не понимал. Потом, значит, один раз там одна рабовожая нашлась мне что сказать. Ну, как же, я безгрешная, я это самое, с мужиком не живу. Я вдова, значит, безгрешная. То есть, вот, скажем, жить, значит, половой жизнью, даже, так сказать, в законном браке, это вот вроде как грех.
То есть, и прости нам... Наш секс, как и мы прощаем...
Ну, вот вы понимаете, это довольно, это такое сильно. Народное богословие. Вот. А я вот где-то, ну, вот, вообще был в недоумении, так подходит был, я без
греха. Я в защиту народа замечу, что эта позиция, в каком-то смысле, это продолжение позиции и апостола Павла, и еще больше блаженного Августина, который видел саму суть первородного греха именно в том, что секс отделяется от любви, что появляется похоть, страсть. И тогда спасение – это прежде всего освобождение от похотливого, жадного, хищнического отношения к женщине в первую очередь. Ну, как там женщина, апостол Павел вообще даже не сильно задумывался, он был такой патриархальный человек. Где здесь тогда место понятию «долга»? Понятию вины.
Ну, вы знаете, насчет первородного греха я вам скажу так. Это понятие довольно позднее, оно где-то вот появляется в IV веке, причем надо сказать, что оно отражало вообще, естественно, научные представления того времени достаточно развитые. То есть уже, скажем, люди знали, что есть наследственные болезни. Ну, и вот этот самый первородный грех понимал, что это некое тоже вот идущее от Адама наследство, болезнь, которая вот делает человека смертным, и вот, собственно говоря...
Да, это у Августина. Павел не говорит о первородном грехе.
Павел об этом не говорит.
Он говорит об Адаме, как прообразе всего человечества, и все-таки он говорит, что лучше не жениться. У него очень напряженное.
Ну, и... у Павла было, действительно, у него было эсхатологическое напряжение, и в том плане, что лучше не жениться, поскольку все равно уже скоро эти отношения закончатся. Но здесь нужно иметь в виду и то, что Иисус говорит, причем у синоптиков это у всех евангелистов, и у Марка, и у Матфея, и у Луки, это когда... приходят к нему саддукеи, какая была еврейская секта, ее как раз представители тогда были вот священнической элиты, первосвященник обычно был саддукей, которые, ну, они считали, что они формалисты, что вот они буквально толкуют Писание, в котором ничего не говорится о воскресении мертвых. И вот, значит, такой искусительный вопрос, что, а вот, допустим, одна вот женщина оказалась 7 раз замужем, потому что по закону левиратного брака, значит, если вот муж ее первый умирал, а детей, ну, не оставил ей семьи, то есть не было потомства, то должен был брата взять, ну, и так вот, значит, все 7 братьев, значит, имели в качестве жены семьи, никто не оставил, чьей женой она будет по воскресенье.
Богословская порнография.
Ну, это, нет, это такое вот, такая казуистика, естественно, случай был взят, вообще, кстати, надо сказать, что этот закон достаточно редко исполнялся, ну, в силу вот житейских обстоятельств, но здесь это вот казуистика была. Короче говоря, Иисусом что отвечать, что вот вы не знаете ни слова Божия, ни силы его, что по в паке бытии есть вот по-славянски, то есть вот в будущей жизни, там уже не женятся, не выходят замуж, а живут как ангелы на небесах. Ну, живут-то на земле, но как ангелы на небесах, то есть вот в духовной сфере, то есть это будет жизнь духовная, и Павел в связи с этим не случайно уже в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, говорит о теле духовном. То есть это тело, но тело, которая находится уже во власти духа, и когда действительно человек уже не живет по законам животного мира, по биологическим законам, ну, собственно говоря, а половая жизнь, или то, что в современном виходе называют сексом, это как раз относится вот именно к этой сфере, то есть тут вот что имеется в виду. Ну, а что касается...
Но мне кажется, я прошу прощения, все-таки вот возвращаясь к искуплению, ведь вот эта богословская казуистика, она не про секс, она про, во-первых, деньги, потому что речь идет о наследстве, во-вторых, она про отрицание воскресения. Не нужно мне никакого воскресения, мне достаточно, если у меня будет ребенок, даже если этот ребенок будет фиктивный через моего брата от моей жены, вот это будет мое воскресение. И резкий ответ Спасителя, мне кажется, об этом, что пойдите вы куда подальше, в Царстве Божием будет именно воскресение, а не будет фиктивных подстав.
Вы знаете, это очень интересная постановка вопроса. Я вам скажу более того. История повторяется, как вы знаете, в виде фарса.
Ну, там уже был фарс.
Да. И можно вспомнить, опять-таки, времена марксизма-ленинизма, когда нам говорили, что да, у нас нет вот этого воскресения и вот этого бессмертия, значит, там... христианском понимании, но у нас как бы есть вот понимание действительно вечной жизни. Вот Ленин жил, Ленин жив, так сказать,
и будет. И теперь жить. Живее всех живых.
Живее всех.
Что было верно, потому что живые еле дышали.
Да, имея в виду, что вот в делах, там, ну вот у Маяковского, помните,
да, товарищ Рунет, пароходу и человек. Твистер, владелец.
Нет, там что вот это самое, чтобы наши дела перешли там, вот
да,
название.
Воплотились, да, воплотились. А потом эти пароходы приватизирует какой-нибудь советский член политбюро, и они уже, и он будет мистер Твистер.
А, ну это вот уже против чего боролся товарищ Троцкий, да. За что и поплатился.
Так еще раз спрошу тогда. Все-таки вот то, что я должен Богу, и действительно, может быть, самый большой мой долг, положа руку на сердце, я тогда скажу, что действительно вот эта вот жадность, она же и скупость, хищническое отношение к любимому человеку, манипулятивное, как будто бы он тряпка. Да, все это есть. Это вообще мой долг, это моя проблема, или это проблема, восходящая куда-то вот вверх, в райскую жизнь, к Адаму? Потому что, насколько я понимаю, современный иудей, единоверец нам по вере в Создателя, скажет, что мои грехи – это мои личные грехи, и не нужно мне никакого искупителя, я сам их попрошу прощения, и Бог простит.
Ну, вы знаете что, тогда вот как раз можно...
Судный день – это ведь да. Нечто вроде замены христианской идеи искупителя. Судный день как праздник у иудеев.
Ну, собственно говоря, он и во времена Иисуса был, и раньше был. И да, действительно, но там как? Там все-таки понимался грех как личный, так и грех народа. Вот. Что же касается вопроса вот с Адамом, это действительно очень интересный вопрос. И вы понимаете, ну, опять-таки, некоторые думают, что Библия – это что-то такое, где все время в одном и том же говорится, и некая... единая идеология. На самом деле, там мы тоже видим некоторый разброс мнений. И вот, чтобы, собственно, понять, на самом деле, откуда ноги растут, я вот сейчас прочитаю Псалом, причем в современном русском переводе. Это, ну вот, перевод этот сделан Михаил Георгиевич Селезнёв, и он опубликован Российским библейским обществом, вот «Библия. Современный русский перевод». Значит, это Псалом 49 по еврейской Библии, и 48-й, значит, по Септуагинте, по греческому переводу и по Библии славянской и русской. Это псалом сынов Кореевых. Но я так думаю, что это псалом не очень древний, то есть это не времена Давида, а и даже тут, я уж не знаю, сыновья Кореевы или кто там еще их написал, это где-то скорее ближе к 4 веку уже до нашей эры.
То есть после возвращения из Вавилона.
Да, это уже после возвращения из Вавилона, и это, собственно, вот примерно тогда же, когда и книга «Экклезиаста», книга «Проповедника» писалась. «Слушайте все народы, внимайте жители мира, и простые, и знатные, и богатые, и бедные. Мои уста возвестят вам мудрость, мое сердце научит знанию. Мое ухо внимает притчам, под звуки лиры загадку раскрою. Чего бояться мне в день беды? Вокруг коварство и зло». Вы, кто надеется на силу свою и похваляется богатством своим, человек не выкупит ближнего. Нет, не купит у Бога жизнь для него. Слишком уж дорог выкуп. Исчезает человек навсегда. Разве будет он вечно жить? Разве он не увидит могилы? Видишь, мудрые умирают, все равно, что глупцы, и невежды гибнут». И оставляют чужим богатство свое. Могила теперь для них вечный дом. Таково их жилище на веки веков. Так нарекли они свои владения именами своими. Невдомек человеку, пока он в почете, что он подобен обреченным животным. Таков их путь. А как надежен он казался для них. Вот чем он кончится. А как он нравился им. Как овец их загонят в шеол, их пастухом будет смерть, и сойдут они прямо вглубь. Придет утро, их облик растает, шеол будет жилищем их. Да спасет меня Бог от рук шеола, и да примет меня к себе. не трепещи пред тем, кто стал богачом, когда слава его дома все растет, умрет он с собою, он не возьмет ничего, и не пойдет его слава за ним. Пусть величают его, пока жив, пока ты счастлив, все хвалят тебя. Все равно он уйдет к отцам, что не увидят света вовек, не вдовек ему, пока он в почете, что он подобен обреченным животным. Тут вот еще интересный момент в синодальном переводе, где вот тут слово «почет» стоит слово «честь». Но поскольку еще почти полвека назад Высоцкий пел, что слово «честь» забыто, вот, то поэтому используется здесь вот переводчиком более понятное слово, хотя слово «почет» тоже, я так думаю, уже немножко отходит в историю, но, правда, в провинции иногда вижу доски
«почета». Я думаю, что надо готовить перевод Евангелия или Священного Писания в целом на разговорный русский язык, тогда там будет слово «откат». И я думаю, что понятие выкупа и понятие отката – это более близко современному русскому языку.
Ну, вот здесь, значит, выражен пессимистический такой взгляд на человека, что, причем, значит, здесь явная аллюзия вот к библейскому рассказу о сотворении человека, который в первой главе книги «Бытия», что он творится по образу Божьему, как Божье подобие, и он становится выше всего животного мира, но при этом он остается его частью, потому что он также плодится и размножается, и наполняет землю, как перед этим было сказано животным. А что значит наполнять землю? Это ее нельзя переполнить, то есть идет смена поколений. То есть, в общем, человек в своем, так сказать, телесном плане, в душевном даже плане, в общем-то, он принадлежит к животному миру. Но, тем не менее, он подобен Богу уже, ну, собственно, в том, что его, так сказать, выделяет именно как человека. Вот. И вот здесь такие размышления, что, собственно, я все равно, так сказать, люди смертны, и все равно умирают как глупые, так и умные, как богатые, так и бедные. И, в общем-то, вот уже, значит, в Экклезиасте будет сказано, что, собственно, в чем же преимущество человека перед животным? Но другой рассказ, причем в другую эпоху, создан в другом даже месте, сейчас уже это достаточно хорошо известно, это во второй главе книги «Бытия», где о человеке, значит, говорится, что ему дается заповедь не вкушать с дерева познания, добра и зла, но вот потом добро и зло стали поминать, что добро – это то, что от Бога, а зло – это то, что не от Бога, но дело в том, что вообще в семитских языках и еврейском вот это понятие добро и зло означает все. То есть вы будете.
Ну, счастье и несчастье.
Да, будешь знать все, как Бог. Вот, собственно, в чем было искушение, на которое поддался Адам, ну и потом сказано, что вот, значит, вот он стал как один из нас, ну, вот это загадочное выражение, значит, уже позднейшие христиане стали это толковать, что указание на Троицу, Отца, Сына и Святого Духа, вот, значит, ну, еврейские богословы тут разные пытаются дать объяснение, но они, по крайней мере, филологически неудовлетворительны, ну, когда-то считал, что это плюралис маестикус, что это некое мы величие, как вот в Коране, но сказано, что нет, тогда такой формы не было. Ну, тут еще разные есть вот объяснения, в всяком случае, оно вот с научной точки зрения загадочно. Вот. Но чтобы вот этот самый Адам, то есть человек, созданный из земли, не притянул руку и не сорвал плод от дерева жизни и не стал жить вечно. То есть, иными словами, вот эта идея вечной жизни здесь заложена, но вот Адам ее лишился, то есть он ее мог получить, но он ее не получил, а остался вот в ряду с тем животным миром, собственно говоря, которому он по своему происхождению принадлежал. То есть в этом отношении, собственно, как раз библейская картина, она противоположная, вот, собственно, вот учению Августина о первородном грехе, если уж на то пошло. Вот. И дальше, вот, собственно, история, это вся домостроительство, как раз, которое излагает Павел вот, в послании к римлянам, где вот, уже об Иисусе говорит как о новом Адаме, причем говорит он это не придумав какую-то, значит, элагумен, а говорит, собственно, исходя из того, чему Иисус сам учил, что он говорит, что вот, сын человеческий, то есть человек пришел, чтобы отдать душу свою как выкуп за многих, то есть в данном случае стать вот этим новым Адамом, который вернет, так сказать, вот поверивший в него, ту самую вечную жизнь, которой Адам лишился.
Я напомню, у нас идет программа «С христианской точки зрения», «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов, а наш сегодняшний гость – богослов и специалист по Новому Завету, отец Иннокентий Павлов. И я тогда позволю себе процитировать слова самого Спасителя, который говорит, ну, в разных Евангелиях по-разному, но вот по Матфею. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Означает ли это, что это риторические вопросы, Спаситель имеет в виду «себя даст, меня»? Человек может отдать за свою жизнь. Я тот выкуп.
Да, но при этом дана как бы некая обратная сторона вот этой медали. Имею в виду, что да, действительно человек, так сказать, гоняясь за успехом в этой жизни, ну, так если говорить современным языком, вот за тем самым богатством, за властью, ну, за всем за тем, вот ради чего люди, так сказать, вели борьбу не на жизнь, что называется, а на смерть, они действительно вот выкуп за свою душу дать не могут. Там, собственно, ведь все построено на парадоксе, что кто душу свою погубит, тот ее обретет, а кто, наоборот, вот, значит, что-то для души приобретет, тот все потеряет. Но вот что вот означает вот это самое погубить душу? Это значит жить по любви. То есть, когда ты живешь не для себя, а для того, кого ты любишь, ну и, соответственно, вот как в свое время замечательно определил отец Сергий Булгаков, любовь – это жертва. Собственно, почему вот Бог так полюбил мир, что отдал Сына Своего Единственного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, а имел вечную жизнь?
Не могу не задать вопросы, которые задавали, видимо, верующие и, соответственно, богословы в течение столетий. А в основном спор, если я помню, достигал пика в 4-м столетии на Востоке и в 11-м столетии на Западе. А кому, собственно, выкуп?
А, да, вы знаете, это вопрос интересный. Ну, в XI веке на Западе Ансельм Кентерберийский ответил в духе, так сказать, своего времени, своего места, когда действительно вот появилось аристократическое сословие, которое очень дорожило своей честью, и вот оскорбление чести требовало сатисфакции, то есть удовлетворения. Ну, и, соответственно, вот картину домостроительства была представлена так, что вот Адам своим вот этим первородным грехом так оскорбил Божье правосудие, что вот потребовалась такая вот сатисфакция, которую весь род человеческий не способен
дуэль
принести.
Дуэль к барьеру.
Да. Это, кстати, в свое время Василий Васильевич Болотов, великий церковный историк, обратил внимание еще молодого иеромонаха Антония Храповицкого, впоследствии митрополита Киевского и одного из крупнейших вот русских богословов 20 века на этот факт, и он как раз с этим учением стал бороться, написал целую, значит, труд «Догмат искупления». Вот. Но надо сказать, что католическая церковь в 20 веке так потихонечку от этого учения отошла. В современном катехизисе вообще там на Ансельма очень мало ссылок, и, по крайней мере, эта его идея никак, значит, там не проговаривается. Вот. И, да, более того, вот нынешний папа, значит, Бенедикт XVI, ну, еще 30 лет назад в книжке, ой, как же она называлась, в общем, о христианстве тоже книгу он написал, еще будучи профессором Ратцингером, где он тоже говорит, что да, это наивная такая вот теория. Вот. Так вот в том-то все и дело, что кому? Вот здесь вопрос именно в том, что он никому не платится, а просто исправляется вот та ситуация, значит, не любви Адама к Богу, значит, любовью его единственного Сына Божьего.
Я позволю себе тогда процитировать Григория Богослова, потому что, как я говорил, вот в IV веке тоже этот вопрос задавался. Друг Григория Богослова, Григорий Ниский, сочинил замечательную метафору, что Христос был похож на наживку, которую на крючке Бог забросил, сатана, да. Ад. Вот эта пасть его поглотила, когда Спаситель был мертв, но оказался не в силах переварить. Значит, и в результате Христос из преисподней вместе с праведниками выходит. А Григорий Богослов, у него просто есть вот такой вот стих, ну, перевод, не перевод, а не поэтический. И он такой: «Спрашиваю, для кого пролита кровь Божия? Если для лукавого, то прочь, как кровь Христа отдана злодею? Если же для Бога, то как? Не другой ли владел нами? А выкуп всегда дается владельцу? Истина то, что он сам себя приносит Богу, чтобы самому похитить нас у владевшего нами, и чтобы взамен падшего принят был и Христос». Это вот Григорий Богослов, значит, конец IV столетия. Но мне кажется, что если вот чуть-чуть поближе к нашему времени, современный человек не спрашивает, кому заплачен выкуп, особенно, наверное, современный русский человек, опыт 90-х годов ему подсказывает, ну, ведь приватизация, национализация – это тоже ведь выкуп. И когда человек видит, что можно компанию стоимостью в 10 миллиардов долларов взять деньги у государства, 5 баксов, уплатить за эту компанию и получить в собственность и вернуть государству 5 баксов, вот, и это называется тоже выкуп, залоговый аукцион, то уже вопрос кому не стоит. Но стоит вопрос, а в чем суть все-таки искупления? И мне кажется, что вот самый первый человек православный в 20 веке, который не просто опровергал схоластическое понимание, а пытался что-то сказать от себя, это не митрополит Антоний Храповицкий, не патриарх Сергий Строгорудский, у которого тоже есть книга про искупление, а это Николай Александрович Бердяев, который подчеркивал, что с точки зрения традиционного понимания искупления, оно происходит ведь через распятие, оно происходит через страдания. Его это очень смущало, и он писал, что не означает ли это, что мы придаем страданию какую-то абсолютную ценность и забываем о том, что кроме страдания в Евангелии есть мощное творческое начало, есть своя этика, не только крест, а если только крестом искупление, только крест спасает, ну и тогда появляются какие-то садомазохистские тенденции в христианстве, человек приходит в церковь, и ему на все вопросы говорят: страдай, это искупит твои грехи. Вы с таким сталкивались?
Вы знаете, нет, я с таким не сталкивался.
То есть
хотя
вы так никому не говорили, нет, что страдание облагораживает.
Нет, я, естественно, этого не говорил.
А я говорю, потому что я по себе знаю, что страдание облагораживает.
Ну, вы понимаете...
Не сильно.
Ну, дело все в том, что тут момент такой, скажем, достаточно таинственный. Просто действительно древний человек, он понимал буквально, что да, болезнь – это наказание за грех. Вот.
Иисус врач.
Ну да. Но дело в том, что здесь, на самом деле, вы сейчас затронули очень важную проблему. Проблему, опять-таки, целостности, собственно, Евангелия. Вот той вести, которую принес Христос, и как вот еще 40 лет назад писал такой знаменитый, ну, немецкоязычный, он швейцарец по происхождению, богослов Ханс Кюнг, что действительно весть Иисуса – это по-настоящему радостная
какой
весть.
Какой вы широкой души человек, отец Иннокентий, вы одновременно ссылаетесь на Ханса Кюнга и на его жесточайшего противника, папу Бенедикта XVI.
Ну, скорее, его жесточайший противник был покойный папа Войтыла. С Бенедиктом XVI у них даже встреча была. Да, это действительно очень разные богословы, но, тем не менее, есть, так сказать, много пунктов, где они совпадают. Да, так вот, если говорить о радостной вести Иисуса, причем весть, она радостна для кого? Для вот тех, кого Кюнг, ну, в соответствии с, как на западных языках это принято, потерянными называют. Ну, вот потерянный сын, у нас говорят блудный сын, вот, а на все языки переводится как потерянный. То есть люди, которые оказались, отошли от Бога и как бы для него потерялись. Ну, и когда они возвращаются, то вот им дается прощение.
То есть это значит, я не сблудил от жены, а я так потерялся. Дорогая, я сегодня вечером потеряюсь на пару часов.
Ну, нет, там имеется в виду не такая ситуация. Хотя такая ситуация тоже может сюда входить, а нечто большее. Просто вот, ну, люди отходят от Бога, действительно.
Вы знаете, мне это напоминает старый грузинский анекдот или антигрузинский про то, что отец упал с яблони, и мы его потеряли. И там собеседник говорит: а под яблони, смотрите, не пробовали? Что значит потерявшийся сын? Там сказано: пил и ел с блудницами. и расточил все, что ему удалось. На стороне
Одолеча, да. Да.
Ничего себе потерялся.
Нет, вот он как бы был как погибший считался, то есть вот потерянный
вот,
в этом
плане. Да-да-да, вот посмотрите, и под яблони, вон он лежит, да. И лежит в сифилитических язвах, да что там говорить, потерялся, да. Блудный. И вот. Как такого искупить?
Так нет, а вот искупить его именно так, что когда он возвращается, то ему вот его грехи прощаются именно по милости Божией, в этом и состоит, собственно, благодать, то есть когда человек получает помимо своих заслуг, потому что действительно заплатить вот выкуп, так сказать, даже за собственную душу он не может.
То есть если я приду к жене и скажу, что я тут пару часов потеривался, а что я могу ей предложить, кроме вот покаяния? В общем-то,
ничего. Так нет, здесь не про жену идет речь, здесь идет про Отца Небесного.
Ну, хорошо, в данном случае Библия предпочитает меня, грешника, называть женщиной, невестой, которая стала блудницей, а Бога называть женихом. Но все равно вот этот вот образ любви и секса, он никуда не девается. Место страдания. Почему нужно... Вот митрополит Антоний Харповицкий, борясь со схоластикой, он говорил, не крест, а гефсиманская молитва, там, где Иисус действительно страдал не физически, а прежде всего душой, вот она, когда совершается искупление, с тех пор, кстати, и, насколько я понимаю, появился обычай над царскими вратами, в некоторых храмах вешают не изображение Тайной Вечери, а изображение Спасителя, молящегося в Гефсиманском саду, что вот тут совершается искупление. Но вопрос-то какой? Если искупление через страдания, а зачем тогда воскресение? Не нужно?
Интересная постановка вопроса. Ну, вот мы видим постановку вопроса вот в этом 49-м или 48-м псалме, что, да, уже Шеол, то есть вот подземное царство, царство мертвых, и уже возврата оттуда нет. И я вам скажу, что многие люди, вот скажем, имея атеистическую веру, могут сказать, так слушайте, друзья, у нас хорошая вера. Да, вот действительно, тут какие-то страдания. Ну, может быть, там радости там, кончаются горестями. Допустим, была счастливая жизнь, потом болезни человека одолели, там страдания, от которых скорее лучше избавиться. Но потом-то будет абсолютный конец, и это же здорово, никаких тебе там ни страшных судов, никаких тебе ни ответу никуда не
проведут. А то вечная
стоматология. Прожил ты тут жизнь как мог, так сказать, на всю катушку, ну и, так сказать, конец. Ну, скажем, русский человек какой-нибудь такой воля, соленое слово тут, так сказать, припечатает. Вот, и действительно, вот для того же Кюнга здесь серьезная проблема, он говорит, что вот как бы на рациональном уровне атеизм совершенно необорим, то есть, и, в общем-то, вот тому же христианину здесь сказать нечего. Но вот другой богослов, собственно, его современник, это Вальтер Каспер, в своей книге «Бога Иисуса Христа», там, значит, говорит, что вообще, если вот мы не верим в воскресение мертвых, то есть мы не имеем вот именно христианской веры, то действительно тогда как-то обесмысливается вообще вот человеческая история и вот человеческий прогресс, что да, какая-то хорошая жизнь для будущих поколений, ну а как же быть с теми, кто вот страдал, кто действительно умирал вот в предыдущей эпохе, собственно, борясь за эту, так сказать, счастливую жизнь. Но вот опять-таки мы вспоминаем времена марксизма-ленинизма, когда нам говорили, да, вот пламенные революционеры отдали жизнь за благо народа, вот, ну и то, что мы там сдаем какую-то там...
Ну да, чтобы они могли в Завидовском заповеднике животных сохранять, как завещала Брижит Бардо.
Нет, что значит, мы там вот какую-то им почести воздаем, но им-то, собственно, от этих почестей, что называется, если опять же исходить вот из этих...
Сейчас, отец Иннокентий, я скажу прямо... Когда идешь по Красной площади, то получается жутко некоторое ощущение, потому что вот если идти, скажем, к храму Христа, храму Василия Блаженного, то по правую руку видишь мемориальная табличка, Красин, там Куйбышев, Киров, и вдруг Спаситель Иисус Христос на Спасской башне восстановили. И такое ощущение, что вот эта вот икона Спасителя над входом в Спасской башне, что она из той же серии, что эти мемориальные таблички, что подвиг Спасителя – это тоже вот что-то такое бесконечно далекое и не имеющее отношения, в общем-то, по сути. Это вот камень, на котором утверждено наше сегодняшнее благополучие. Раньше коммунистическое, теперь православное. Но, значит, Христос не должен воскресать. Достаточно, что Он умер и пострадал. Спасибо тебе, Господи, и мы живем своей жизнью. Зачем тогда воскресение?
Вы знаете, очень интересная постановка вопроса. Я это, так сказать, вот, как говорится, возьму на карандаш и в какой-то своей книжице, так сказать, припечатаю. Это мне, то, что вы сейчас сказали, мне очень интересно. Действительно, если исходить вот из нынешней реальности, то да, и в этом отношении, я скажу более того, может быть, выскажусь более радикально, может быть, даже кто-то сочтет это за экстремизм. Но когда, скажем, в храме Христа Спасителя, там, на Пасху поет «Христос воскресе», не есть ли это лжесвидетельство, собственно, о Христе, потому что насколько вот вообще в это верят и насколько этим живут, потому что, во всяком случае, жизнь вот у нас, и в том числе те, кто профессирует, я бы сказал, свое православие, она, в общем, далека от этой веры. Дело в том, что вот я не случайно сказал о целостности евангельской проповеди, имея в виду то, что и вот сама Евхаристия, где мы вспоминаем и страдания, и воскресение, и второе пришествие Христа, предполагает не просто вот там правильно поставленного пресвитера, как вот мы прочтем в какой-нибудь такой школьной, значит, православной книжке, вот, и там не, значит, богоучрежденную иерархию. Вот сейчас в Московской патриархии целую книгу издала, я вот хочу ее тоже посмотреть, вот, хотя вот как специалист по Новому Завету, как вы меня представили, я должен сказать, что Господь, то что Иисус Христос никакой иерархии не учреждал.
Да и просфор не пёк.
Да, вот, но тем не менее, на самом деле, дело совсем не в этом. Значит, вот в самом раннем, он, потому что вообще вот завет, ну, в смысле, канон Нового Завета, это явление достаточно позднее, это уже конец II века. Вот, и уже к тому времени церковный строй настолько изменился, что эта книга, которая была самая первая написана, где-то еще, видимо, вот рубеж 30-40-х годов, это учение 12 апостолов, она туда не вошла, потому что, поскольку там был совсем другой церковный строй, без всякой иерархии, вот, где сам народ возносил молитву, возносил благодарение Богу, и вот там, значит, есть такое наставление, что если вы общники в бессмертном, то есть, имея в виду Евхаристию, вот имеете это общение, то тем более в смертных вещах. То есть, иными словами, никто, да, и причем перед этим скажут, что никогда не говори ни о чем, что это твоя собственность, вот, но во всем имей общение с братом. Общение, то есть, именно все, что принадлежит тебе, вот если кто-то имеет нужду, чтобы он этим мог воспользоваться. И, собственно, именно вот это, то есть, любовь, которая есть жертва, ну, в данном случае жертва уже чем-то вполне тленным, вполне таким материальным и приходящим, как раз, собственно, и есть выражение этой любви, и вот только имея эту любовь, собственно, и евхаристическая жертва не остается тщетной, она действительно приносит свои плоды и в этой жизни, то есть люди опытно могут пережить, что значит жить во Христе в теле Его, в теле церкви, и, собственно, сообщает вечную жизнь. Во всяком случае, так это понимали апостолы, так это понимало вот первое христианское поколение, и, к сожалению, потом вот это понимание потихоньку стало отходить. И сейчас уже можно сказать, что вот в современной церковной жизни, причем я не говорю только про русскую православную церковь, это можно сказать про все христианские конфессии, ныне существующие, это оказалось потеряно.
А я, пожалуй, позволю себе вступиться за современность просто по статистике. Дело в том, что по статистике самые быстро развивающиеся и растущие христианские направления – это так называемые харизматические. Есть католики-харизматы, православные-харизматы, ну, пятидесятники – это понятно. А что значит харизмат? Харизма – дар Духа Святого. И в этом смысле без воскресения распятие не имеет смысла. воскресение – часть выкупа, часть искупления. И мне кажется, что Павел очень часто, ну, он однозначно говорит, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Воскресение – это продолжение искупления, потому что смысл искупления не просто в том, чтобы выкупить, приватизировать, перевести человека в собственность Божию. Человек не собственность, а тот, с кем Бог состоит в общении. И это общение дается, когда Иисус воскресает, и Он делится с нами Духом Божьим. То есть вот это открывается, это не, ну, мало приватизировать завод, ты завези туда бензин, рабочих найми, фабрика оживет. Вот для чего это делается. И вот воскресение – это выкуп завода само собой, а воскресение само собой – это апофеоз искупления. Но я бы, говоря о современных богословах, еще бы все-таки упомянул митрополита Антония Блюма, который тоже, и вот когда он говорит, там чувствуешь, как у него мозги скрипят, он заставляет себя думать, что такое, зачем умер Христос, чем значительна смерть, почему, вот он писал, почему смерть одного человека Иисуса Христа может перевесить с собой весь грех человеческий. И он отвечал так, потому что он принимает на себя солидарность с человеком, берет на себя судьбу человека в его оторванности от Бога, в его богооставленность. Вот этими словами: «Боже мой, зачем ты меня оставил?» То есть выкуп оказывается, спасение оказывается в отчаянии Спасителя. Вот он переживает как то же, что и мы. Другое дело, что, может быть, беда в том, что мало кто из нас переживает богооставленность.
А, вот, вот. Это правильно.
Вот. А я бы тогда вас еще попросил вот прокомментировать еще одного православного богослова 20-го столетия, да, второго тысячелетия, отца Александра Меня, угу, который, когда он говорил о том, что такое искупление, начал, извините меня, с того же, с чего начали мы нашу программу, с секса. Угу. Вот. Но в каком смысле? Он писал, что вот Фрейд напрасно думал, что в основе всего секс. Ничего подобного. Миллионы людей отказывались от секса, отказывались от брака, но от власти никто никогда не отказывался. И поэтому, пишет он, искупление заключается в том, что Христос вообще не хотел никакой власти. Вот это пример Бога, который действительно стал абсолютно безвластным, больше, чем любой другой человек. То есть выкуп заключается в этом смысле, я понимаю, с коммерческой точки зрения, что человек никаких денег не дает. И тем самым покупает то, что вот самое бесценное. От власти вы бы отказались? Ну, вы отказались от Сетина Кенти, я знаю. Вы ушли в богословие с настоятельского поста. У богослова ведь мало власти. Или как?
Да нет, вы знаете, дело в том, что вот насчет власти, ну, это все время у митрополита Антония Блюма как раз был диалог с одним вот тоже ныне здравствующим митрополитом, который вот, значит, сказал ему, что когда вот он получил благодать епископства, то вот он почувствовал, что он обладает властью. Он говорит, ты что, с ума сошел? Какой властью? Ну, дело в том, что действительно власти в таком земном понимании, феодальной власти, ну, собственно, либо ее нет, либо она достаточно такая, в общем-то, призрачная.
То есть либо любовь, либо власть?
Да нет, но тем не менее, действительно, здесь ведь власть понимается более, может быть, широко. Ну, духовная власть, вот говорят, там вот, скажем...
Ну, духовная власть – это вы свои поповские штучки бросьте, это я по Евангелию помню. Значит, кто хочет быть первым, будь всем последним. Это, отец Иннокентий, не власть, это называется смирение. Это, наверное, есть выкуп. Я уж тогда завершаю нашу программу и... Спасибо нашему сегодняшнему гостю, отцу Иннокентию Павлову. Скажу, наверное, так, в заключение. Вот много есть оттенков у понятия искупления, а вот та притча, которую отец Иннокентий предложил в качестве базовой, о блудном сыне, наверное, вот тот момент, когда отец выбегает навстречу возвращающемуся сыну, если б я умел делать мультфильмы, я бы нарисовал, как старик, выходя из дому, по мере того, как он делает один шаг, начинает бежать, и он превращается в Христа. И блудный сын утыкается в колени не глубокому старцу, который неподвижно, как у Рембрандта, стоит на месте, а он припадает ко Христу, и это есть и выкуп, и искупление, и воскресение. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», посвященную искуплению. У нас в гостях был отец Иннокентий Павлов, богослов и специалист по Новому Завету, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
«Время свободы. План на неделю».
Какие события – политические, экономические, культурные, спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Отличительной особенностью вот струнных русских народных инструментов является именно теплота тембра, трепетный звук.
Поверх барьеров вятские музыканты из оркестра народных инструментов имени Шаляпина.
У нас разные приемы. Начинаем с пицциката, щипок большим пальцем правой руки. Это самый легкий арпеджиато. И я начинала в первом классе вот это.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.